Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Зюбин, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника», нанофотоника Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Мы, конечно, будем говорить о предмете изучения нашего гостя, о янтаре. Вот. Но дело в том, что научная группа нашего гостя изучает янтарь с помощью довольно интересного метода, который называется спектроскопия комбинационного рассеивания света. Так вот, было бы, конечно, глупо не поговорить именно об этом методе сегодня. Вот. Тем более, что мы частенько делаем программы, посвященные каким-то инструментальным методам исследования вещества. Ну, а, собственно, началось все с заголовка. Ученые Балтийского федерального университета создали метод, который помогает определить возраст янтаря и географию его происхождения. Андрей, расскажите нам, что такое янтарь вообще в целом и чем он нам интересен?
Ну, по факту, янтарь – это смола, да, окаменевшая смола, которая, имеющая разный возраст. Почему янтарь? У нас в Калининградской области большие залежи янтаря, наверное, самые большие в России и в мире. И было бы, наверное, нелогично когда-нибудь не столкнуться с янтарем. Мы изучаем в ВФУ Канта янтарь и пытаемся найти методику возраста, определить с помощью комбинационного рассеяния, нащупать методику, которая могла бы говорить нам о возрасте данной окаменевшей смолы. То есть, если говорить о янтаре, он существует градации по местоположению, по условиям формирования, по возрасту янтаря. И вот вместе с нашим коллаборатором из Брестского государственного университета имени Пушкина Максимом Бертовичем Благосаровым возникла идея разработать такую методику на базе спектроскопии комбинационного рассеяния света. И мы сформировали идею, подали заявку в фонд РНФ, и РНФ поддержал такое исследование. Сейчас находимся в начале второго года реализации этого проекта, в середине, можно сказать. То есть идея в чем? Что янтарь – это достаточно сложное химическое соединение, которое включает в себя различные компоненты непростые, которые имеют молекулярную структуру. И эта молекулярная структура может быть анализирована с помощью методов оптической спектроскопии. То есть, образно говоря, посветив на янтарь, да, мы можем получить какой-то отклик от него на своем спектрометре и посмотреть, какие соединения входят в его состав, чем они отличаются у разных видов янтарей, у разных янтарей разного возраста и так далее. Вот, соответственно, мы это и делаем. То есть, можно, наверное, сказать пару слов о спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Мы даже не пару слов скажем, извините, что вас перебил, а даже, может быть, побольше скажем. Вот, потому что все-таки интересен этот метод, и я понимаю, что вы специалист, вы этим занимаетесь, для вас так все это легко. Вот, представьте себе слушателей на радио, которые слушают и говорят, ну вот берем, смотрим с помощью там прибора, спектра, вот там поглощения, рассеяния. Ну, тут все ясно. Молекулы перескакивают, там атомы с одного уровня на другой, фотоны меняются. В общем, чуть подробнее придется в это погрузиться. Вот. Ну, давайте все-таки вот мы так предлагаю пойти. Вот все-таки ваш основной объект, да, с которым вы работаете, янтарь. Вот, вы уже чуть-чуть пару слов про него сказали, но все-таки хочется вас поймать и уточнить. Ну вот хорошо, янтарь – это смола, отвердевшая смола. Она вообще как появилась? Вот вам известно этот момент?
Да, то есть появилась В свое время в различных эпохах были леса, которые продуцировали эту смолу, янтарные леса. Вот, насколько я знаю, это очень подробно описано в работах моего коллеги Эдуарда Мучко из Института кинологии. Вот. И он пишет о янтаре, о этих лесах, о эпохах, где это было. Но для нас что нужно? Нам нужно знать, что янтарь – это окаменевшая смола, которая имеет молекулярную структуру. Она была продуцирована деревьями.
Да.
Затем, с прошествием времени, эта смола была погребена в земле и подвергалась различным условиям формирования, то есть воздействию температуры, воздействию влажности, воздействию давления в различных почвах. И после этого путем отвердевания она была сформирована таким образом, который она существует сейчас. То есть фактически это набор молекулярных компонент определенной структуры, которая исследуется. Вот.
Известно ли хотя бы примерно, что за молекулярные компоненты, что за органические соединения там или какие-то классы, может быть, органических соединений?
Терпены нас в первую очередь организуют и лептоноиды, лептоноидная структура, которая претерпевает процессы полимеризации, деполимеризации, окисления. И в первую очередь интересуют ее изменения, которые мы можем поймать нашим методом.
Хорошо, а вот если все-таки немножко еще раз сделать шаг назад. Вы сказали, что Калининградская область – это самый богатый янтарями регион, но я думаю, это многие знают, многие понимают. А есть ли идеи, почему Калининградская область – самый богатый на янтарь регион?
Ну, тут, знаете, мне кажется, конечно, я не специалист-палеонтолог, сразу скажу об этом, но, возможно, это из-за климата здесь происходит именно такие залежи и особенности формирования геологического строения. Но я еще раз повторюсь, что мы физики-спектроскописты смотрим этот янтарь, молекулярные соединения, а это отдаем на откуп палеонтологам.
Вот. Понятно. Да. Ну, у нас уже был в гостях ваш коллега, о котором вы упоминали, Ярослав Мучко. Мы его, может быть, еще раз позовем отдельно про янтари поговорить.
Да. Вот, мне кажется, это было бы прям очень классно.
Тогда мы больше в вашу сторону, да. Но, тем не менее, вопрос, который, мне кажется, и вам тоже можно задать. А вот в других регионах мира встречаются ли янтари? И какова их химическая природа?
Конечно, в других регионах мира янтари встречаются. То есть коллекция, в которой у нас мы сейчас изучаем, порядка, наверное, 60 различных янтарей. Янтари Ливана, янтари Альп, Сахалина, японские янтари. Янтари встречаются. То есть окаменевшая смола по факту была везде. Их природа включает в себя также полимерный каркас и, ну, различного рода примеси, благодаря которым обеспечиваются их химические свойства, цвет, твердость. Но это больше зависит, наверное, от условий формирования и времени. То есть все янтари друг от друга различаются местом географической локализации. Поэтому это все различия совершенно есть. Но в первую очередь это зависит от условий формирования в том числе.
То есть они могут быть разные по свойствам, они могут быть разных цветов, например.
Да, конечно, могут быть разных цветов. Например, там доминиканские янтари отличаются по цвету от калининградских янтарей. Если, например, там были соединения где-то сера, то у нас есть камни, где, например, выражены сернистые соединения внутри, как мы обнаружили на КРС-спектроскопии. То есть они отличаются по фактуре, по цвету. Но на самом деле, я когда начинал писать, описывать эксперимент комбинационного рассеяния света и погрузился в описание янтарей, то есть именно визуальное, микроскопическое описание, и это целая наука, там вкрапления, размеры вот этих пор, каверн, цвета молочные, немолочные, то есть там очень много достаточно видов. Но вот нас интересует именно привязка, во-первых, а, к географическому положению, б, к возрасту, именно с точки зрения спектра, который он дает, вот так бы я сказал.
Ну и, насколько я понимаю, на текущий момент у нас нет каких-то идеальных методов исследования возраста янтаря, определения возраста янтаря.
Да, возраст янтаря ограничен радиоуглеродным анализом, и сейчас предпринимаются попытки оценки возраста, то есть достаточно детально мы разбирали эту проблему и смотрят с помощью колебательной спектроскопии, то есть когда лазер светит на янтарь, считывает какие-то колебательные моды, которые можно соотнести с химической структурой. Исследователи смотрят соотношение максимумов, смотрят с помощью методов сейчас очень популярного машинного обучения, с помощью статистического анализа, то есть группируют, например, сняли в одном месторождении 20 или 30 или 40 или 50 образцов, и также, вот, например, балтийского янтаря, и дальше они сравнивают именно группу спектров с группой спектров с помощью статистических методов. Вот это, наверное, самое новое. Вот в том числе мы планируем попробовать обработать это с помощью методов машинного обучения, чтобы выявить характерные максимумы, возможно, отвечающие янтари по возрасту. Ну вот сейчас в данный момент работа это ведется.
Хорошо, ну давайте я все-таки просто, может быть, для наших слушателей не, проблема, может быть, не очевидна, но все-таки скажу, что наиболее популярный метод исследования возраста чего бы то ни было, каких-то исторических артефактов, это радиоуглеродный метод, основанный на том, что в природном углероде содержится некоторое количество радиоактивного изотопа, он там со временем распадается, и по количеству этого распавшегося углерода можно определить с некоторой точностью возраст. Вот. И это хорошо подходит, например, для определения возраста каких-нибудь там пирамид, вот. Но предельный возраст, вот сейчас я, вот надо было мне почитать это перед записью, но это легко определяется с помощью двух факторов: времени полураспада и предельной чувствительности обнаружения. Вот. Но вот какие, на ваш взгляд, самые древние янтари?
У нас есть один триасовый янтарь, самый древний, который мы исследовали в триасовый период, 200, порядка 200 миллионов лет. Вот. Радиоуглеродный анализ, насколько мне известно, это 60
тысяч. Не подходит.
Не подходит, 60 тысяч, насколько мне известно.
60 тысяч, вот, 60 тысяч.
Пирамиды он, наверное, возьмет, вот. А такой янтарь нет. И самый древний наш коллекции – это вот триасовый янтарь из Альп, с которым мы работаем, но образец непростой в работе, то есть по ряду причин спектр его получить не просто колебательный, поэтому мы вот долго с ним возились, но в итоге мы его сняли и вот сейчас его как бы обрабатываем, ну и, наверное, направим на публикацию, разбираем, что же мы там такого получили. Ну, самый молодой – это современность, по-моему, 1 миллион лет.
А, то есть, ну, вообще, получается, радиоуглеродный метод вообще не попадает в разброс возраста янтаря. Хорошо, ну давайте тогда про ваш метод, но чуть более подробно. Я понимаю, что вы в него погружены, вовлечены, вот, но представьте себе на минуточку неподготовленного человека. К вам пришел аспирант, может быть, даже не физик, вот, и говорит: я хочу заниматься вашим методом. Что вы вообще тут делаете? Как устроен ваш метод определения возраста?
Ну, для таких, если к нам пришел аспирант или студент, который вообще задает такие вопросы, мы сначала, я его лично отправляю на сайт «Биомолекулы». Есть такой, наверное, не сочтите за рекламу.
Есть, да.
Да. И там публикуют очень хорошие научные статьи для студентов, для аспирантов. И вот есть «Старые возможности, новые методы», статья, которая посвящена исследованию биологических структур с помощью мендокомбинационного растения. И вот в этой статье очень классно расписано, как этот метод работает. Вот я всегда своим студентам и аспирантам скидываю этот статью или портал. Сначала они это все читают. Потом я им объясняю, как это работает. То есть упрощенное понимание работы метода, оно такое на пальцах, это такое, что, например, есть у нас лазер. Лазер является пучком когерентного излучения. То есть очень в общем, сжатый по времени высокоэнергетичный свет, вот если сказать так, физически, не физично. И он попадает на определенную молекулярную структуру, любую. То есть это может быть янтарь, это может быть там бумага, может быть полимеры или что-то любое, что имеет молекулярную структуру. И фотоны, которые падают на эту структуру, они неупруго отражаются от структуры и регистрируются детектором. И вот изменение энергии, вот что регистрируется именно в КРС, это неупруго, энергия неупруго отраженных фотонов. То есть они потеряли какую-то часть энергии, ну, в кавычках, провзаимодействовав с молекулярной структурой. И поскольку молекулярная структура состоит из как бы разных компонент связи, СО, СС, СН, вот, все это освещается светом, и мы на выходе получаем комбинацию частот вот этой молекулярной структуры, то есть набор полос, соответствующий колебаниям этой молекулярной структуры. Поэтому и комбинационное рассеяние света, оно и называется. И по этой комбинации частот, находящихся на определенных участках, строго индивидуальных, мы можем определить, что это за молекулярная структура. То есть расшифровать этот спектр и понять, что это за структура. Где там группа СО, где там ароматические кольца, где CH там, и так далее. То есть светим светом на лазером на структуру, получаем, да, от нее набор полос, и этот полос расшифровываем, соотносим его со самой структурой и понимаем, что у нас лежит на предметном столике. Вот так работает этот метод. То есть он очень такой прикладной, ну, в этом плане. Фактически множество соединений рамановских активных молекул может быть анализировано, расшифровано, и достаточно богатая спектральная информация может быть извлечена из широкого круга соединений. Вот. Ну, что мы и делаем в целом с синтарем.
Слушайте, а оно, получается, взаимодействие только с поверхностью вещества или прям вот со всем объемом?
Со всем объемом, и зависит, во-первых, от прозрачности вещества, во-вторых, от длины волны, которую вы используете. Потому что длинноволновое излучение, оно проникает глубже в вещество. И вот мы как раз, если говорить о янтарях, триасовый янтарь сняли именно самым длинноволновым лазером в лаборатории. Потому что рассеяние, низкая интенсивность сигнала, получаемая была, регистрировалась на видимом диапазоне. Плюс он давал большую засветку, этот янтарь. И мы используем 1064 нанометра лазер, то есть и инфракрасного диапазона, чтобы, во-первых, проникнуть глубже в янтарь, собрать больше фотонов от его структуры, во-вторых, уйти от флуоресценции. Но, конечно, если это металл, то в металле или зеркало, да, то есть идет отражение. Это зависит от образца и зависит от источника, который вы используете. Например, вот если кожу смотреть, можно в кожу погружаться где-то на 1-2 мм с помощью вот лазеров ближнего ИК-диапазона в том числе. Поэтому можно собирать с объема образца. Есть специальные техники, которые так делают. Например, конфокальная рамановская микроскопия. То есть можно погружаться в объем образца и с объема снимать сигнал. Ну, то есть разных много видов спектроскопии конвенционного рассеяния света, и мы можем как бы подбирать ту, которая нам нужна, ну, в зависимости от приборных мощностей, которые есть. Вообще, отвечая на ваш ответ, да, можно с объема, вот, но зависит от образца и источника.
А вы вот уже упомянули, что вы используете лазер инфракрасного диапазона там, за 1000 нанометров. А какие вообще, в принципе, вот для янтарей длины волн лазеров вы использовали? Из каких вообще, ну, какие-то у вас есть на это? Ну, вы объяснили, почему вы 1000 использовали для триасового. А какой вообще, какие другие лазеры использовались и почему именно такие?
Ну, мы использовали в целом-то широкую линейку достаточно, смотрели 532 нанометра зеленый, 785 ближний ИК и дальнего, и ИК-диапазон, не дальнего, дальнего, ИК-диапазон 1064. Выбор источника зависит от самого образца, в первую очередь. То есть зеленый 532 нанометра мы использовали для янтарей прозрачных, которых нет, ну, относительно прозрачных, то есть в которых не ярко выражен цвет, которые флуоресцируют, у них есть флуоресценция, но сигнал комбинационного рассеяния света, он считывается на основе этой флуоресценции. 532 нанометра лазерное излучение, оно дает большее рассеяние, поэтому здесь при нашем эксперименте мы подбирали интенсивность рассеяния, длину волны, флуоресценцию образца, чтобы это все как-то гармонично сводилось к тому, чтобы мы получили разрешенный спектр и ясно читаемый спектр. Не везде такое получилось, но в целом задачу мы, я думаю, что выполнили. Вот, поэтому использовали три разных источника, и плюс сейчас вот идет эксперимент гигантского комбинационного рассеяния света, то есть эксперимент съемок вытяжек из образца янтарей на наночастицах серебра. И для этих целей мы используем 532 лазер по отработанной методике, которую мы уже как бы сделали. То есть разные источники варьируем для разных образцов в зависимости от их свойств.
Слушайте, а чем вам флуоресценция мешает? Это как-то она усложняет регистрацию?
Да, флуоресценция усложняет регистрацию, то есть сигнал комбинационного рассеяния света и флуоресценция, они всегда идут рука об руку, то есть классический пример, наверное, спектра комбинационного рассеяния света, ну, вот в наших учебниках, это большой горб флуоресценции спектр, и на нем комбинационное рассеяние света маленькие штришки, вот, полосы, потому что флуоресценция – это гораздо более интенсивный процесс. То есть, если мы светим на янтарь, и он флуоресцирует сильно флуоресцентным, высокий квантовый выход у него, вот, мы видим флуоресценцию, и на фоне ее не видим сигнала. Поэтому нам в этой задаче нужно получить именно сигнал комбинационного рассеяния света. И что хочется отметить, все-таки флуоресценция, он не настолько богатую спектральную картину может предоставить, нежели сигналы колебательной спектроскопии инфракрасной и комбинационного рассеяния света. Поэтому флуоресценция всегда идет рука об руку, и мы стараемся от нее уходить. Когда можно.
Ну, раз про метод заговорили, просто я говорю, что вот мы никогда не обсуждали этот метод, а он, я почитал, судя по всему, очень активно используется, потому что он неинвазивный, да. В общем, он не портит образец, поэтому можно и людей даже как-то, наверное, измерять. Вот вы сказали, что кожа. В общем, этот метод хорошо подходит для исследования каких-то биологических образцов, которые не хотелось бы сильно повреждать. Как выглядит аппаратура приемная? Просто вот, чтобы представить.
Ну, выглядит следующим образом, по-разному, скажем так. Начну, наверное, с самых лабораторных таких установок. То есть у нас есть установка, которая занимает большой оптический стол, примерно 2 метра на, наверное, 4 метра в длину, 2 метра в ширину. Вот. И у нас спектрометр комбинационного рассеяния света, стационарный, с хорошим спектральным разрешением, занимает вот такое большое пространство. То есть это один из наших, наверное, старейших спектрометров, который наш руководитель нашего НОЦ закупил в 2012 году, и мы на нем сделали очень много работ. То есть это модульная схема, где могут изменяться источники излучения, приемная аппаратура, монохроматоры, детекторы, все может сниматься, меняться, подгоняться под задачи исследователей и так далее. Есть сейчас относительно портативные схемы. То есть у нас есть спектрометр Renishaw Virsa, который используется для портативной съемки. То есть это такой квадратный блок, примерно 10 килограмм, с волноводами 5 метров, который может закрепляться в бокс и в боксе транспортироваться, например, там, в музей снимать, либо куда-то там, ну, в какие-то относительно недождливые условия, но не агрессивные. Вот, то есть такого плана оборудование имеет спектральное разрешение, в принципе, неплохое, 2,5 аппаратных сантиметра, легкий в управлении, то есть хорошая техника также в лаборатории стоит. И вот последнее, что мы взяли, это приборы портативные, где-то примерно как 2 ежедневника, если один ежедневник опять положить на другой, и вот размер самого спектрометра, 2 ежедневника положены друг на друга, если мы поместим их.
Такой маленький?
Да, маленький. И к нему подсоединяется ноутбук, и все. Там есть сменные насадки, мы туда можно вставить все что угодно и снимать. Но портативная спектроскопия комбинационного рассеяния света как бы расплачивается спектральным разрешением. То есть, если вы точно знаете, что искать, если вам не нужен детальный анализ каких-то соединений, вот чтобы это было линии отстояли друг от друга, например, на 1.5 обратных сантиметра, то есть они были не такие точные. Но, тем не менее, если я знаю, например, ну, к примеру, что в триасовом янтаре есть определенный максимум, который отвечает за его возраст, и мне больше ничего не надо. Я беру этот портативный спектрометр, еду себе там, не знаю, условно, в карьер или на пляж, ну, так, грубо говоря, и снимаю там прям с портативным спектрометром. Его можно засунуть там под мышку, в пакет, там, в бокс, куда хотите. Он водонепроницаемый, то есть берете, едете, снимаете. Поэтому техника совершенно разная для разнообразных задач. Вот, допустим, для каких-то приложений, ну, наверное, биомеда, если они будут созданы на базе комбинационного рассеяния света, вот такая техника, мне кажется, была бы очень хороша.
Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Андрей Зюбин, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника», нанофотоника Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук. Услышимся после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. Более того, мы записываемся дистанционно. Наш гость в Калининграде, он у себя в лаборатории, поэтому заранее прошу прощения, если какие-то вот по звуку немножко проблемы могут быть. Но тем не менее, сегодня мы говорим о координационном, о методе координационного рассеяния света и на примере исследования янтаря. У нас в гостях Андрей Зюбин, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника», нанофотоника Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук. Слушайте, а вот можно ли этим методом, например, проверить достоверность янтаря? Вот, я вот не знаю, когда смотрел про янтари, пишут, что у них есть такая характеристика – достоверность янтаря. Может быть, это какая-то проверка на подделки, я не знаю, на контрафакт или на еще что-то?
Да, мне кажется, этим методом наиболее было бы просто проверить его на контрафакт. То есть, если янтарь имеет спектральный отпечаток характерный, ну, непосредственно для этого камня, в том числе балтийский, он известен, есть во всех базах. Если мы, например, возьмем с вами янтарную бусину из другого, ну, янтарную в кавычках, из другого полимера любого, то спектр полимеров, также они все известны, есть в спектральных библиотеках, нам достаточно снять этот спектр и пропустить его через спектральную библиотеку, либо сравнить с литературными данными. Поэтому в подделке, мне кажется, это было бы, это есть наименее, наверное, трудозатратная задача. Главное спектр получить. Ну, и там может быть такое, что, конечно, много примесей грязно, тогда будет спектр не очень выраженный, но мне кажется, это несложно.
Ну, кстати говоря, вот вы упоминали, что вы хотите использовать или уже использовать AI, ну, нейросеть для решения ваших задач, скажем так. А можете тоже чуть поподробнее об этом рассказать?
Да, конечно. Проблема вот в чем, что мы, когда снимаем янтарные образцы и вытяжки из них, у нас получается достаточно в спектре, достаточно полос колебательных, которые отвечают за ту или иную структуру. Поскольку структура янтаря сложная и много от чего зависит, то глазом вытащить из спектра и особенно, в особенности сравнить глазом 60 спектров между собой достаточно сложно. И методы, допустим, машинного обучения, они позволяют нам сравнить выборку с выборкой, например. То есть сравнить выборку балтийского янтаря спектрального, например, с выборкой там, сахалинского янтаря. И метод может рассчитать нам наиболее вариативные и наименее вариативные колебания, которые практически не меняются и которые меняются наибольшим образом. И дальше, когда мы получаем весь этот массив спектров, мы можем анализировать и сказать, ага, вот тут среди, например, 40 или 50 колебаний мы выделили три наиболее меняющихся, и мы считаем, что это вот то-то, то-то, то-то. То есть, например, являются маркерами возраста потому что, ну и объяснить это, если это действительно так. То есть это помогает спектроскопировать человек, который занимается спектроскопией, ну, с одной точки зрения, упростить его работу. Но, с другой стороны, конечно, панацеей не является. Думать всегда надо.
А ваши коллеги из других групп, вы же наверняка наблюдаете, ну, так принято в науке, за статьями, наверняка же янтарь изучает кто-то другой, может быть, не знаю, китайцы, американцы. Там коллеги используют те же самые методы, тот же самый комбинационное рассеивание света, или, может быть, что-то другое есть?
Ну, коллеги, в основном я находил работы немецких коллег, очень много работ польских из Варшавы, у них достаточно крупная коллекция, давно они этим занимаются, и коллег с Китая нет. Да, Польша, наверное, Германия, Чехия. И люди в достаточной степени применяли ИК-спектроскопию, то есть спектроскопию комбинационного рассеивания света. Спектроскопию инфракрасную, прошу прощения. Достаточно много работ по этому направлению. По комбинационному рассеянию света работы также есть, меньше работ. Люди также смотрят янтарь, смотрят в зависимости от условий формирования. То есть работы ведутся в мире. А в последнее время, последние, наверное, года 2-3, стали применять методы математической обработки сигнала. То есть началось с метода главный компонент, потом это нейросети, это машинное обучение. То есть в зависимости от задач, стоящих перед исследователями, они ищут свои ответы на свои вопросы с помощью этих инструментов. В целом по комбинационному рассеянию меньше работ, а вот по гигантскому комбинационному рассеянию, идею которого мы заложили в этот проект, работ я не находил. То есть смысл в чем? Чтобы мы анализировали янтарь с применением гигантского комбинационного рассеяния света, то есть ввести ее в контакт с наночастицами, благодаря этому многократно усилить сигнал комбинационного рассеяния света, то есть реализовать эффект гигантского комбинационного рассеяния, и посмотреть на колебания, которые у нас выйдут, и анализировать их. Вот этим мы сейчас и занимаемся. В целом, если кратко, то ИК-спектроскопия достаточно разработана, КР меньше, ГКР еще меньше. Вот так.
Получается, что у вас, например, спектр дает вам химический состав, а на основании этого химического состава вы уже определяете возраст и всякие разные другие параметры.
Да, но мы, скажем так, задача стоит определение возраста, да, сейчас мы различили, на мой взгляд, если после этого можно говорить, это, как я коллегам говорю, это правильно, после опубликования результатов предварительно различили самый древний и самый современный, вот, и сейчас мы анализируем данные гигантского комбинационного рассеяния, чтобы дифференцировать все, что между ними, потому что в литературе однозначных толкований о применении подобной методики для точной дифференциации возраста нет. То есть самый древний мы посмотрели, самый свежий тоже, и в диапазоне возрастов между ними некоторые исследователи пишут, что методика, допустим, на которую мы сейчас опираемся, она работает, другие говорят, что она не работает, но с помощью ГКРС именно мы хотели это сделать. То есть что сделать? Каждый своему диапазону возраста сопоставить определенное число, которое как шкала, которая его характеризует. Вот если это получится, в чем и наш главный коллаборатор тоже согласен, это будет очень круто. Но сейчас вот идет материал об стадии обработки данных гигантского комбинационного рассеивания света.
А мы вообще знаем, что происходит в янтарях со временем? То есть как связан возраст и химическая их структура?
Да, мы предполагаем, берем соединение, из которого янтарь состоит, дальше смотрим на их полимеризацию, то есть по нескольким путям идем, смотрим полимеризацию соединений, потом деполимеризацию соединений. И процессы, ну их несколько, которые протекают по мере того, как смола затвердевает, а потом стареет. Мы обозначили эти процессы, как бы нарисовали их, и по каждой вот, по каждому направлению, например, деполимеризация структуры, ароматизация там, соединений, мы проходим, то есть отрабатываем как бы каждый путь. Но самое главное как бы для нас здесь, это выделить те колебательные маркеры, допустим, структура претерпевает, например, окислительность. отчисления. Мы смотрим на появление мод CO, например, колебаний, там, ну, к примеру. Вот. И по каждому пути, который происходит при старении янтаря, мы соотносим результаты спектроскопии конвенционного рассеяния с ним, света с ними. Если мы этих колебаний мод не видим, это одно. Если мы это видим, и это подтверждается, это другое. Вот сейчас как бы как раз это анализируем.
А гипотетически можно было бы создать прибор, такой какой-то портативный янтарь-метр, то есть специализированный прибор, который бы мог помочь, я не знаю, работникам тех отраслей, которым это вообще актуально. Ну, я не знаю, может, там музей или еще что-то такое. Потому что, я так понимаю, для того, чтобы сейчас определить возраст, допустим, у вас все получается, и чтобы определить возраст янтаря, нужен все-таки физик, который разбирается в гигантском конвенционном рассеянии света и может прочитать спектр и сопоставить его с известными данными. И, а вот чтобы, допустим, положил кусочек янтаря в прибор, и, значит, он говорит возраст. Такое возможно?
Такое возможно, мне кажется, но нужна очень большая статистика и отработанная работа, корректно работающая методика. То есть для этого что нужно сделать? Во-первых, нужно снять большую выборку янтарей разных возрастов, затем большую выборку янтарей одного места происхождения этих возрастов, так как в литературе есть данные о янтарях, например, разного местоположения, одинакового возраста, имеющих сходные спектральные характеристики. Такое тоже есть. Вот, то есть, это нужно снять как можно больше спектров большего числа янтарей, анализировать это, обязательно анализировать это в купе с палеонтологами, с людьми, которые занимаются именно химической структурой янтаря, вопросом его формирования янтарей, географическим местоположением, потому что физик, он может сказать, именно рассуждать о спектре, о химическом составе, но здесь, конечно же, накладывается еще и условия формирования янтаря, что в нем в итоге находится и так далее, и так далее, и так далее. Затем эта методика, вот эти спектры, они формируются в виде, например, программного обеспечения, то есть такой-то янтарь, такой-то спектр, зашиваются в программу, и когда вы ставите этот приборчик с разработанным ПО для анализа таких янтарей, вы подносите к нему камень, но это идеальный, конечно, вариант. Камень снимается, выходит спектр, и этот спектр сравнивается со спектрами библиотеки, автоматически распознается, и он говорит: ага, вот этот оттуда, это подделка, это, например, там возраст такой-то. Вот упрощенно, мне кажется, это работает так. Потому что есть такие приборы на регистрацию, например, взрывчаток соединений. То есть, если вы снимаете спектроскопию конвенционного рассеяния света, какое-то взрывчатое вещество, вы получаете спектр. Он сравнивается автоматически с библиотекой, например, там, тринитротолуола. И говорит, совпадение, например, 98%. То есть, вполне можно эту логику, идеологию переместить на янтарь. Ну, только будет, конечно, сложнее.
Вот, тем не менее. Вот это, кстати, интересно, это перекликается с тем вопросом, который я хотел вам еще задать, что наверняка вы в процессе работы с этим методом видите, может быть, потенциал для исследования каких-то других объектов. Ну, янтарь – это интересно, но, может быть, кто-то из ваших коллег взялся бы, например, чем-то другим заниматься. Вот что еще можно было бы, например, с помощью комбинационного рассеяния света изучать и вот получить такой неинвазивный, достаточно легкий, судя по всему, ну, легкий даже в смысле веса, вот, метод исследования, там, проверки чего-то, нахождения каких-то там веществ. То есть с какими объектами было бы интересно, например, еще поработать?
Ну, у нас на самом деле профиль янтарем как бы... Мы недавно стали заниматься. Вообще у нас профиль оптика, биофизика, наверное, вот так. То есть, да, мы у нас давно, достаточно давно, порядка 5 лет назад мы получили свой грант РНФ для научных групп на исследование тромбоцитарной агрегации, то есть применение спектроскопии конвенционного рассеяния света для вопросов связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть там был обозначен ряд проблем, которые мы решали в этом проекте. Но факт в том, что мы разработали инструментарий для регистрации спектров плазмы или богатой тромбоцитами плазмы для, например, ответ на вопрос, функционирует ли, например, антитромбоцитарная терапия или нет. Вот сейчас мы такие работы ведем и продолжаем. То есть мы разработали поверхности, на которых мы снимали плазму, набрали статистику, набрали несколько групп когорт пациентов, которые были у которых наблюдали сердечно-сосудистые заболевания и которые были на терапии. Также сняли группу контроля, которые без терапии. Но вот на мой взгляд и на взгляд наших коллабораторов там, из Центра клинических исследований, самое, наверное, близкое выход из того, чем мы занимаемся, это разработать методологию, которая говорит нам об ответе на антитромбоцитарную терапию. То есть человек не пьет антитромботики, например, аспирин, крилопидогрель, у него один спектр. Он пьет антитромботики и... спектр другой. Но для того, чтобы это сделать, нужна большая выборка спектров для того, чтобы модель была точной. То есть как это работает? Мы снимаем много спектров, дальше обсчитываем, делаем различия это с помощью машинного обучения, затем зашиваем это в софт, и когда мы снимаем, например, плазму или богатую тромбоцитами плазму у пациентов, прибор говорит нам, что по определенному алгоритму вероятность того, что антитромбоцитарная терапия ведется, либо она действует эффективно, такой-то, либо наоборот, что она не действует, и надо что-то думать врачу. Вот мы бы хотели в ближайшей перспективе развиваться, ну и создать что-то вот подобное. Потому что сейчас есть методы агрегометрии, которые выводят численные показатели, дающие ответ на такие вопросы. Но много приборов ушло с российского рынка.
Да, это, кстати, интересная задача, совсем другая, чем янтари. А что там, вот я немножко не понял, что там как бы поглощает и потом рассеивает?
Тут еще сложнее. То есть у нас есть плазма, богатая тромбоцитами, да, где есть много-много-много тромбоцитов, белков, плазмы и так далее. И это все сложные структуры. То есть там молекулярные структуры, они колоссальные, спектр очень богатый, куча всего высвечивается, поглощает в целом-то все. На то, что мы светим и находится в плазме, это белки, это тромбоциты, их части, если так можно говорить, все поглощает, все рассеивает. Да. И главное... зарегистрирует спектр от этого. Нас интересует именно сам тромбоцит. У тромбоцита есть специфические рецепторы, которые являются мишенью антитромбоцитарного препарата P2Y12. И вот этот рецептор, белок, который на нем находится, он подвергается действию антитромбоцитарного препарата. Если он подвергается действию препарата, значит, что-то в нем меняется. Если это что-то меняется, то это может быть в теории зарегистрировано с помощью спектроскопии КРС. И вот мы как раз сделали такие поверхности на основе титана, с помощью которых мы получаем усиленный сигнал конвенционного рассеяния света и регистрируем изменения, затем соотносим их с пациентами, кто принял препараты, кто не принял препараты, ну и так далее. Вот, то есть меняется именно, претерпевает конформацию структуры рецептора P2Y12. Вот у нас не один проект на это направлен, каждый свою часть там смотрит, кто-то теоретически моделирует вот связку этих препаратов, рассчитывает спектр, кто-то смотрит путем действия препаратов, кто-то делает подложки, ну вот эти именно структуры для получения такого сигнала, то есть вот такого плана работали в эту сторону.
Понятно, это да, это интересно. Хорошо. То есть вы, вот, допустим, упомянули, что можно взрывчатку таким образом идентифицировать. Вот ваша работа, она в области биомеда, биохимии, это тромбоциты, это тоже полезно и важно. Может быть, еще какие-то вам вспомнятся приложения, такие яркие, может быть, уже реализованные. Ну, человек, допустим, ему говоришь, вот чем я занимаюсь, или вот о чем была передача, вот, про координационное рассеяние света. А где оно используется? В народном хозяйстве, так сказать.
Ну, если самое такое, наверное, необычное применение, это поиск внеземной жизни. Вот, как ни странно. Да. В 2016-м, боюсь ошибиться, в НАСА сделали зонд, Шерлок называется, это марсоход, который запустили на Марс. И он там ползал по поверхности Марса. И в этом марсоходе как раз стоял спектрометр комбинационного рассеяния света, который светил на камушки, на органику, искал органику, на поверхность Марса. То есть он работал на глубоком ультрафиолете для того, чтобы уйти от флуоресценции. Вот если мы используем источники излучения на глубоком ультрафиолете, это позволяет уйти от флуоресценции, ну, множество соединений подавляющего. И в этот марсоход как раз был встроен спектрометр КРС, который... по заданию оператора, который сидел в НАСА, включался, освещал там различные камушки, считывал сигнал и отправлял дальше в НАСА вот сигнал, который специалисты расшифровывали и смотрели. Вот, в свое время, когда я готовился к лекциям, читал студентам тоже про спектроскопию, я этот пример всегда вставлял, и такой марсоход существует, он работает, и мы хотели купить такой лазер на глубоком ультрафиолете. К сожалению, их очень мало компаний производят в мире. Вот,
и дорогие еще пойдут.
Да, они дорогие, лазеры дорогие, спектральная техника совершенно непростая, что детекторы на них дорогие, что сами источники дорогие, что схема нужна специальная. Вот, но вот такой самый, наверное, необычный пример можно привести. В целом регистрируют спектры газов, то есть парниковых газов, ведутся такие единичные работы по регистрации спектров газов. Насколько мне известно, спектроскопия комбинационного рассеяния света анализирует различные чернила, то есть насколько они старые, их тип дифференцирует и так далее. Смотрят...
А, то есть это типа посветить на какую-то надпись, и можно определить, что это
да,
связано.
Да, да, но это вот вскользь. И сейчас вот большой комплекс работ ведется по исследованию загрязнений Балтийского моря, и не только Балтийского моря, в мире тоже вот у нас есть проблема, и в мире тоже проблема существует, микропластика, то есть в море плавает различные волокна пластика, других там соединений, эти волокна очень маленькие, то есть есть микропластика размера микроскопического, там несколько микрон, есть нанопластик, например, нанометры, и вот мы занимаемся, нам иногда приносят наши коллеги из синтокенологии на спектральный анализ частички этого микропластика, то есть сказать, что это такое, вот глазом посмотреть на него невозможно. С помощью КРС мы можем это сделать. А в Китае сейчас анализируют даже нанопластик, то есть делают ловушки для пластика в море, который имеет наноразмерный масштаб. Дальше их осаждают на усиливающую поверхность, и с помощью этой поверхности они получают спектр нанопластика. Очень такая достаточно распространенная вещь там. А в целом любые задачи, наверное, связанные с веществом, имеющим молекулярную структуру, металлами, ну, могут как бы изучаться с помощью этого метода, очень прикладной в целом.
Так, подождите немножко. А вот вы сказали, имеет молекулярную структуру, да. и металлы могут изучаться.
Нет, металлы
просто же не имеют молекулярную структуру.
Понятно. Например, окислы металлов, если вот, могут быть изучены. Например, к нам приходили ребята, которые делали сэндвичевые структуры, например, ферум-2О3, либо ферум-3О4, то есть определить фазу, например, можно с помощью КРС, определить в зависимости, к примеру, от температуры спекания редкоземельных элементов, какой оксид, то есть он 2 или 3, например, то есть это тоже может быть анализировано с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. Но так получилось, что вот мы, например, ну, вот я в том числе как-то больше начал заниматься там белками, различными вот такими биологическими клетками, но спектроскопия КРС на вот вещи, которые только что обозначил, они тоже достаточно распространены в мире и анализируются. И там мод меньше, на мой взгляд, это попроще.
Ну, а что это?
Меньше колебаний. То есть это оксиды металлов, редкоземельных элементов, тоже достаточно такая изучаемая тема. Может быть, применен для анализа.
Ну что, Андрей, надеюсь, вы убедили наших слушателей, что метод рассеяния света, он полезный, он действительно позволяет с большим количеством образцов работать и получить из них данные. Причем явные есть преимущества, и не такие большие приборы получаются. Ну, просто, например, вот вы говорили про фазу определить, там, оксид металла. Хочется сказать, ну, это же все время определяли с помощью рентгена фазового, рентгена структурного анализа, но представить себе рентгеновский дифрактометр – это явно не S2 ежедневник прибор, это рентгеновская лампа, и все это должно быть, в общем, в очень серьезной лаборатории, очень серьезно оборудованной. Вот. А тут, судя по всему, это более компактно, более быстро. Ну и с использованием, наверное, методов машинного обучения это можно еще и полуавтоматизировать, чтобы там оператор только приглядывал за этим.
Ну, нужно пробовать. Вот на портативной схеме мы, конечно, этого не делали, вот, но на нашем лабораторном приборе вполне это можно. Поэтому в целом нужно просто брать и пробовать, как я везде говорю. И многое получится.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Андрей Зюбин, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника и нанофотоника» Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук. Спасибо, Андрей.
Спасибо большое.